утро» на радио «Комсомольская правда».
FM, радио «Комсомольская правда», 8.05. В любимом городе свою работу начинает утренний информационный канал. В студии Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Доброго вам утра, иркутяне. Сегодня четверг, 13 апреля. И расскажу о том, как мы проведем ближайший час. Дальневосточный гектар. Об этом речь пойдет в 8.15. Оказывается, в нашем регионе уже есть люди, которые воспользовались возможностью, которую вот нам предоставил законодатель, получить безвозмездно землю на Дальнем Востоке. И в 8.15 здесь появится такой человек, который расскажет, зачем ему тот самый гектар на Дальнем Востоке. А также специалист, который расскажет, как вы, любой из вас, может это сделать, если вам это почему-то нужно. Все это в 8.15. Ну а в 8.45 сюрприз. В этой студии будут путешественники. Замахнулись они еще и на мировое турне. Что примечательно, путешествует пара не вдвоем, а с собакой. Вот. И собака тоже появится в этой студии, в радиостудии. Это все 8.45. В первой части программы по традиции знакомлю вас с новостями. Итак, к новостям. Министр социального развития, опеки и попечительства Владимир Родионов доложил губернатору региона Сергею Левченко о ситуации с заболеванием воспитанников в Иркутском детском доме-интернате номер 2 для умственно отсталых детей. Рассказал о мероприятиях, которые предприняты для локализации очага заражения. Слушаем Родионова.
С 7 по 10 апреля 7 детей с клиникой кишечной инфекции, предварительно дизентерия, были госпитализированы, в том числе 2 детей отделения реанимации по психоневрологической патологии. Возраст детей: один ребенок 5 лет, 4 детей от 7 до 14 лет и 2 детей от 15 до 17 лет. Вчера вечером госпитализированы еще 2 ребенка. Я сразу хочу сказать, что у них нет клиники, но при анализах у них выявлен микроб. То есть они являются носителями микроба. И сегодня разговаривал с главным врачом Хабудаевым Владимиром Анатольевичем. Он сказал, что дети реально болеют, хотя у них нет клиники, поэтому и про то, что госпитализировали.
Это министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов. Он также доложил руководителю региона, что при Роспотребнадзоре по Иркутской области создан штаб по локализации этого группового заболевания, предприняты меры для недопущения распространения. А к другим новостям: для возведения домов по программе расселения аварийного жилья в Братске будут привлекать рабочую силу из Иркутска, а также стройотряды. Об этом сообщил руководитель региона Сергей Левченко. На совещании профильный министр Светлана Свиркина рассказала, что на сегодняшний день в Братске 30% аварийного жилья от общего объема. При этом практически весь оставшийся объем, на него заключены контракты. Слушаем Светлану Свиркину.
Минстрой уже как бы работает теперь с муниципалитетом в ручном режиме. Специалисты наши выезжают в муниципальное образование. Последнее посещение — это был замминистра Бровко. Это человек-технарь, который буквально объездил все стройки. Вместе со всеми строительными компаниями подготовили графики, в том числе по количеству рабочей силы, которой была поставлена такая задача, которую необходимо завести на объекты для того, чтобы ввести их, ну, хотя бы к 15 августа текущего года. На сегодняшний момент эта цифра выразилась у нас в 2 этапа, если общими, практически в 1000 человек. То есть это каменщики, порядка 300 человек, и, соответственно, второй этап – это отделочники. Кроме этого, как я уже сказала, со всеми строительными компаниями прошли беседы, со всеми составлен график.
Мэр Братска Сергей Серебренников отметил, что наиболее остро стоит проблема с рабочей силой на объектах одного из местных застройщиков. Дополнительно необходимо 180 человек. А сейчас, в силу ограниченного ресурса специалистов, строительство на площадках, где фиксируется задержка сроков, ведется в одну смену с 2 выходными в неделю. Но губернатор сказал, что такой график в условиях горящих сроков недопустим. Вот что говорит Сергей Левченко.
Организовываем туда строительные отряды. Мы просим до десятка, как Александр Семенович говорит, значит, фирм, которым предложим, чтобы они взяли на себя конкретный объект или там захватки какие-то отдельные, значит, для того, чтобы они там поработали. И за счет иностранной рабочей, и за счет, так сказать, своих тут местных. Дальше мы организовываем начало приемки техническое, вот такое двухэтапное. Первый, для того, чтобы они посмотрели, что у нас получается, вот, скажем, там, на 1 июня, и затем уже быстро можно было бы посмотреть отдельную отделку и, значит, принять решение подписать последний документ.
Ну и губернатор дал поручение председателю правительства совместно с Минстроем проработать в течение апреля этот вопрос. А далее лучшие проекты Международного молодежного форума «Байкал» будут представлены на Международном экологическом водном форуме. Он пройдет в Иркутске с 15 по 17 сентября этого года. В этом Сергей Левченко рассказал на первом заседании рабочей группы по подготовке и проведению форума «Байкал». А вот что он сказал.
Форум запланирован с 19 по 25 июня в Ольховском районе. Вы знаете, что 17-й год объявлен в России годом экологии, поэтому понятен выбор основной темы мероприятия – экология и охрана водных ресурсов. Мы решили провести форум по двум направлениям. Первый – это молодые ученые, наука о жизни и зеленые технологии. И вторая тема – экология, сохранение и рациональное использование водных ресурсов и их охрана. По итогам конкурсного отбора на Байкал приедут 550 молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет из многих регионов России и зарубежных стран. В результате их недельной работы на Ольхоне мы надеемся получить 25 разработанных проектов в сфере охраны, сохранения и рационального использования водных ресурсов.
Регистрация участников началась 3 марта на автоматизированной информационной системе «Молодежь России». Прием заявок завершится 31 мая. Ну а у нас продолжается второй этап проекта «Комсомольская правда. Клиника года 2017». На сайте kp.ru можно ознакомиться с медицинскими учреждениями региона, города, которые оказывают пациентам высококвалифицированную помощь, найти нужную информацию, посмотреть фото, видео, сюжеты. Доктора дают практические советы, как сберечь здоровье. И здесь же можно отдать свой голос медицинскому учреждению, которое, по вашему мнению, должно стать клиникой года в той или иной номинации. Итоги в июне подведем в эфире радио в ближайших утренних программах. Мы будем знакомить вас с участниками проекта. И сегодня отправляемся в клинику «Истоки здоровья».
Только здоровый человек может быть успешным в жизни. Эту истину хорошо знают в Центре традиционной восточной медицины «Истоки здоровья». Здесь можно пройти функциональное обследование всего организма при помощи современных компьютерных технологий. Диагностика основана на тысячелетних знаниях восточных мудрецов и помогает пресечь заболевания еще в зачатке. Так о болезни, например, могут рассказать наши глаза. Этот метод называется иридодиагностика. Узнать о состоянии своего организма можно также по пульсу или даже по состоянию волос. В Центре «Истоки здоровья» занимаются восстановлением функции органов. Специалисты говорят, организм сам подсказывает, что с ним не так. Главное – уметь эту информацию правильно расшифровывать.
В восточной медицине не исцеляют болезнь, там занимается больным в комплексе полностью. Вот это, пожалуй, главное отличие восточной медицины от западной. Ну и используемые в нашем центре методы обследования, они дают объективную картину полностью по всему организму человека, являются абсолютно безвредными, что соответствует последним критериям Всемирной организации здравоохранения.
По итогам диагностики каждому клиенту врач индивидуально назначает оздоровительный курс. Это фитотерапия, подбор диеты, оздоровительные упражнения, точечный массаж и другие методы восточной медицины. Если же выявлены серьезные опасные отклонения в состоянии здоровья, то доктор может направить на дополнительное обследование – анализ крови, УЗИ, МРТ для уточнения выявленных нарушений.
Обследование направлено на выявление нарушения обмена веществ в первую очередь, на выявление нарушение кровообращения, на нарушение именно каких-то функциональных сбоев в организме и восстановление вот именно с помощью восточной медицины, потому что именно только восточная медицина накопила очень большой опыт в этой области.
Сколько продлится курс оздоровления, назначенный специалистами «Истоков здоровья», зависит от характера выявленной проблемы. А вот вернется ли человек к ней вновь, уже от того, насколько внимательно он отнесется к данным рекомендациям.
Ну а мы продолжим через 2 минуты и будем говорить про дальневосточный гектар.
Утро. На радио «Комсомольская правда». утро» на радио «Комсомольская правда».
FM, радио «Комсомольская правда». В этой студии Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели. Здравствуйте, иркутяне. В этой части программы будем говорить про дальневосточный гектар. Появились первые иркутяне, которые получают участки земли в Приморском крае. И сегодня мы вместе с моими соведущими расскажем вам о том, как это можно сделать, если вас заинтересовала вот эта программа. Ну, а пока о ней подробнее.
Закон о дальневосточном гектаре – федеральный закон Российской Федерации, действующий с 1 июня 2016 года и регулирующий земельные, лесные и иные отношения, связанные с предоставлением гражданам Российской Федерации земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территории Дальневосточного федерального округа.
Появились уже отважные люди, готовые включиться в эту программу. И вместе со мной сегодня в этой студии человек, который уже получил свой гектар. Это иркутянин Валерий Бибик. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И вместе с нами программу сейчас ведет также заместитель начальника межрайонного отдела филиала Федеральной кадастровой палаты по Иркутской области Елена Борисова. Елена Анатольевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, давайте, наверное, с вас начнем, Елена Анатольевна. Расскажите, в принципе, об этой программе, о том, какие возможности она дает.
Ну вот у нас, получается, с 1 февраля 2017 года реализовался третий этап, где любой гражданин Российской Федерации может получить безвозмездное пользование земельный участок на Дальнем Востоке площадью до 1 гектара.
Но есть, насколько я понимаю, определенные требования все-таки к людям, да? Ну, даже то есть... не к людям, а к использованию этого гектара.
Ну, вообще, во-первых, нужно будет зарегистрироваться на сайте государственных услуг, чтобы подать такое заявление на бесплатное, да, предоставление. В этом случае создается учетная запись на госуслугах, и заявитель заходит в информационную систему на Дальний Восток и регистрируется там, формирует земельный участок, то есть делает схему расположения земельного участка и направляет заявление в работу. То есть помимо этого заявления нужно будет подать схему размещения земельного участка и копию паспорта своего.
Я, собственно, даже о тех требованиях, которые предъявляются к использованию этого участка, насколько я помню, он должен быть освоен, да? Как-то вот законодатель предполагает, что этот земельный участок, он должен быть освоен.
То есть использовать земельный участок можно по любому разрешенному использованию, то есть действующих в рамках федерального закона. То есть для этого необходимо сформировать его, осваивать, и в течение 1 года надо уведомить уполномоченный орган о том, что какой вид разрешенного использования он выбрал для своего какого-то бизнес-плана либо...
Елена Анатольевна, скажите, а много ли таких людей, вот как Валерий Камирович, которые отважились уже включиться в этот проект, в эту программу?
Насколько я знаю, в Иркутской области более 100 жителей уже подали такое заявление.
Ну, один из таких людей, который, в общем, уже весь этот путь прошел сегодня с нами, это иркутянин Валерий Бибик. Валерий Камирович, расскажите, что вас подвигло... воспользоваться этой, так скажем, возможностью, потому что, ну, это надо определенную отвагу, мне кажется, иметь. И у вас как все это сложилось?
Да какая отвага?
Так страшно, на Дальний Восток.
Так я сначала там купил дом на самом юге, а потом только эта программа начала. Это государство меня подхватило. Ну и почему бы не воспользоваться? Купил дом, там прописался и являюсь на данный момент официально жителем Дальнего Востока. Поэтому участвовал во втором этапе программы.
Угу. Хотя, то есть вам было уже проще?
Ну, я не думаю, что это проще, потому что там вот в этой деревне, в котором я подавал, там никто не хотел ничего подавать. Там не надо, ничего нам ничего не дадут.
Уже... Ну, вот мы сейчас о трудностях обязательно еще поговорим. А вы как предполагаете осваивать тот самый гектар? Ну и, в принципе, зачем вам это?
Ну, вообще надо жить.
Это да.
Да. Ну и чтобы жить, так сказать, интересно, надо что-то делать. А данный гектар, вот который я получил уже, все, я подписанный и зарегистрированный, у меня гектар этот есть на берегу моря. Я хочу использовать непосредственно для летнего спортивного лагеря. Дело в том, что вот я купил участок с домом на территории поселка как раз для того, чтобы была база, куда приехали, где, значит, разместились, а потом переехали, значит, на берег по типу, ну вот как это была система альплагерей. То есть в городе, в Самаргате, например, база.
Базируется, а куда-то выезжают уже
в альпинистский лагерь выезжают непосредственно в горах.
Валерий Камерович, наверное, к обоим гостям вопрос. Мы в этой студии обсуждали вот эту программу, и очень многие настроены скептически, и они говорят вот о чем. Что дает тебе государство тот самый гектар? Этот гектар, к нему не подведены никакие коммуникации, никакие инженерные, понятно, сети. И что вот делать с этим гектаром, человеку совершенно непонятно. Но, тем не менее, то есть действительно не предполагается, да, подведение каких-то коммуникаций, то есть нет речи о том, что как-то вот это все будет...
Ну, вот на сайте Федеральной информационной системы меры поддержки для освоения дальневосточного гектара, да, и в каждом субъекте вот именно по Дальнему Востоку меры как бы свои. Тут вот я тоже посмотрела, есть и квоты на заготовку граждан древесины, да, в случае, если, например, находится земельный участок на землях лесного фонда, всяческие гранты для сельхозпроизводства, для малого и среднего предпринимательства, то есть все это тут как бы прописано. Эту информацию можно посмотреть в агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.
То есть какие-то меры поддержки законодатель предусматривает. Да. Но вот в вашем случае, Валерий Камирович, ваш участок, насколько он изолирован, насколько действительно верны предположения скептиков, что все это без коммуникации, без подведения электричества?
Ну, как он изолирован? Там рядом находятся туристические базы, которые существуют также изолированно. Но они существуют.
Но это как? Вот солнечные батареи, да, то есть какое-то автономное существование?
Да, автономное, там дизель-генераторы, солнечные батареи. Рядом находится, значит, пограничный наблюдательный пункт. Там у них в комплексе ветра солнечные батареи. Я рядом с ними сначала хотел, вернее, второй раз. Но мне не дали, потому что сказали, близко этот объект ФСБ. Хотя рядом с ними еще ближе есть дачные именно участки.
А в вашем случае какие меры поддержки предусмотрены? То есть вот что будет у вас конкретно?
Я меры поддержки буду изыскивать. И в первую очередь я хотел бы от государства иметь эту поддержку. Потому что все-таки надо заботиться о подрастающем поколении. А все в голос говорят, так это же невыгодно детей-то ростить. Выгодно что-то покупать подешевле, продавать подороже и брать себе эту прибыль.
Еще у меня, знаете, к вам вопрос такой. А насколько сама процедура забюрократизирована? Потому что, ну, Елена Анатольевна нам достаточно быстро так бегло рассказала, как оформляются все бумаги. Как это на деле происходит?
Как это происходит на деле? Ну, сейчас объясню. Я попал к довольно в удачное место, значит, именно Пасецкое городское поселение рассматривало. Ответственный специалист был Генералова Дарья Владимировна. Вот я хочу отметить ее хорошую работу. И это можно даже увидеть на карте, как зеленеют, а потом синеют участки.
А что это значит?
Это в зависимости от того, рассмотрели местные власти, согласовали и подали вверх или нет. Рядом, ну, я по всему Приморскому краю не могу сказать, а только по югу. То есть еще по югу Хасанского района. Вот, в частности, например, как работает Хасанское поселение. Это районный центр Хасанского района Славянка. А еще есть поселок Хасан, который рассматривает, вот к нему относятся земли, которые Хасанского поселения. Они рассматривают следующим образом. При подаче туда заявление. Ну, я примерно знаю, куда. Вот туда народ влез, так?
Валерий Камерович, я прошу прощения, мы сейчас должны выйти из эфира, короткий перерыв, а после вернемся и продолжим говорить о дальневосточном гектаре и о том, что теперь у иркутян тоже есть возможность воспользоваться этой программой. И вот один из таких людей у нас сегодня в студии. Мы продолжим через пару минут.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
FM, радио «Комсомольская правда». В этой студии Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые наши слушатели. Здравствуйте, иркутяне. И представлю вам гостей моих. Сегодня в этой студии заместитель начальника межрайонного отдела филиала Федеральной кадастровой палаты по Иркутской области Елена Борисова. Елена Анатольевна, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
И вместе с нами также сегодня Валерий Бибик, иркутянин, который уже получил тот самый дальневосточный гектар. Валерий Камирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот про дальневосточный гектар мы сегодня и говорим. Действительно, появились первые примеры, когда иркутяне воспользовались возможностью, которую нам предоставляет сегодня законодатель, и стали владельцами тех самых участков на Дальнем Востоке. Мы ушли на перерыв, вынуждена была я перебить Валерия Камировича, но вопрос у меня все тот же. Вот насколько сложна процедура? Сколько кругов ада должен пройти человек для того, чтобы оформить все необходимые бумаги? Или наоборот, сегодня это делается достаточно просто, и сколько времени все это у вас заняло?
Ну, я получил, то есть 1 октября я начал. Сначала не мог подать прямо на полуострове Крави заявку. Это все дело было объяснено тем, что данные земли относятся к категории особо охраняемых. Это земли принадлежат месторождению грязелечебному, ясное. Поэтому там эта программа дальневосточного гектара не действует. Потом я потихоньку подал чуть подальше и чуть поближе, вроде бы, к поселку получилось, тоже на берегу. Это я сначала подавал на мысе Дегера, потом на мысе Гакеля. Вот на Гакеле, как я уже говорил, получил отказ в связи с тем, что данная территория, запрашиваемая мною, находится близко к объекту Федеральной службы и ФСБ. И поэтому мне там отказали. А третий раз я подал уже на мысе Молот, и мне быстро что-то утвердили, и я получил, ну...
Но вот иркутянам сложно сориентироваться со всеми этими географическими названиями, но я делаю вывод из того, что вы рассказываете, что человек может сам выбирать тот самый участок, где ему хотелось бы как раз дальше какую-то деятельность развить. Так получается?
Естественно,
то есть изначально от вас идет посыл?
Естественно, выбирает он только сам. Ему ничего не предлагают. Ему только могут отказать. И потом, вот перед Новым годом, я уже получил кадастровый номер, был твердо уверен, что со мной. А после Нового года, в январе, уже подписал договор, и все.
То есть у вас это около трех месяцев все вместе заняло,
да?
Около трех месяцев.
Я хотела еще добавить, что законом предусмотрены сроки именно рассмотрение необходимых запросов, да, рассматривается запрос в течение 7 дней. То есть, если все положительно, никаких там отказов как бы нет, и все заявление было подано правильно, то есть уведомляется заявитель, и потом в дальнейшем рассматривается в течение 20 рабочих дней документы, либо положительно, либо отрицательно, и потом отправляется заявителю договор на безвозмездное пользование, который заявитель сам подписывает.
Елена Анатольевна, давайте проговорим еще раз для слушателей, которые сейчас к нам присоединились, какие необходимо собрать документы, то есть каким образом человек должен подготовиться, да, и вот тот весь алгоритм, который необходимо будет соблюсти.
То есть необходимо сначала подать заявление. Действительно, заявитель выбирает земельный участок самостоятельно. То есть у нас в офисах кадастровой палаты либо офисах МФЦ мы можем только дать консультативную помощь, либо помочь выбрать этот земельный участок и направить заявление в работу. Помимо заявления подается схема расположения земельного участка и документ, паспорт, документ удостоверяющий личность направляется. все.
Что касается, собственно, этой программы, участок дается в безвозмездное пользование на какой-то период или это бессрочное?
Безвозмездное пользование определяется сроком на 5 лет. В дальнейшем, если все положительно, заявитель уже использует этот земельный участок по назначению, заключается договор на собственность, предоставляется земельный участок, либо договор аренды заключается, в случае, если это земельный участок находится в землях лесного фонда. Угу. Аренда сроком на 49 лет.
А, Валерий Камерович, к вам вернемся. Вы хотели бы на своем участке сделать альпинистский лагерь и развивать детей?
Не альпинистский. Какие там альпинистки?
А какой?
Скалолазов.
А, скалолазы.
Ну, и не только скалолазы, вообще спортивный лагерь. Там я планирую любые виды спорта. А там прекрасные скалы. Я почему поближе и хотел к Крабе, поближе к скалам. Но вот не получилось. Ну, ничего страшного. Главное, все на берегу. И я посмотрел, там, оказывается, скалы есть и в другой стороне. А то ездят же на скалы. У меня ребенок занимается, поэтому я...
Поэтому, да?
У меня ездят, например, на сборы в Таиланд. А скалы здесь такие. У нас что, скал нет, что ли?
Как вы предполагаете, каких это потребует вложений от вас? Ну, как-то это просчитывали, наверное, же какой-то.
В зависимости от того, что я там могу самостоятельно сделать, или кто-то мне, может быть, поможет. Ой, извини. Угу. Ну, элементарно, это можно миллионов за 10 сделать маленький лагерь, это в районе 30-50 человек, чтобы выезжали туда.
Скажите, пожалуйста, а знакомы ли вы с кем-то, кто так же, как и вы, воспользовался возможностью и вступил вот в эту программу, получил дальневосточный гектар? Ну, наверняка вы чьим-то опытом интересовались тоже.
Вы знаете, я знаком только с теми людьми, которые поинтересовались моим опытом и вступили в эту программу.
А, то есть вслед за вами шли, не вы за кем-то, а за вами.
Да.
А любопытно чрезвычайно, что люди намерены делать со своими гектарами? Что они предполагают делать на своих участках?
Ну, вроде как бы я вот и ответственный за эти гектары ихние, и за этих людей, чтобы они были довольны.
Ну, а планы-то у них какие? Ну, у вас нетривиальный, мне кажется, подход, потому что сделать для скалолазов лагерь. А в основном люди чем намерены там заниматься?
А в основном там тоже вот по берегу и выдают только для турбаз, для туризма. Как там есть подразделение? Отдых и рекреация, туристическое обслуживание и природно-познавательный туризм.
А вы сейчас, Елена Анатольевна, говорили про меры поддержки, и в том числе, по-моему, и сельское хозяйство звучало. То есть да. Там можно земли сельхозназначения также использовать. А как-то вы интересовались опытом, ну, как-то у нас в стране вообще происходит, то есть не только Иркутская область. Люди все-таки чем там могут заниматься? Вот хочется, чтобы сейчас иркутяне поняли, что это может быть еще. Потому что если это все-таки туризм или спортивный туризм и спортивная база, это достаточно узкое такое направление. Да, пожалуйста.
А я еще хочу сказать, что я вот собрал-то эту толпу людей. Это как раз в совокупности вот с этим спортивным лагерем. Я еще хочу сделать ее, чтобы было подсобное хозяйство, вот, сельское. И поэтому нам сейчас уже одобрили местные поснецкие власти еще 10 гектар.
Ничего себе!
Ну да, закон предусматривает, что заявление может подать до 10 человек. То есть может подать одно заявление и, соответственно...
Нет, я просто просто все подавали отдельно, но мы вместе их так вот разместили, чтобы потом накрыть всю эту территорию.
То есть у вас там
будет... А так все эти люди объединены под моим мудрым, так сказать.
Ну у вас коммуна получилась. Ну ладно, как ни назови. Елена Анатольевна, действительно, чем еще, какие еще, какое еще назначение у этого гектара, в принципе, может быть, что нам законодатель позволяет?
Ну, позволяет заниматься любой деятельностью, которая не не возбранена законом, да? То есть это может быть и личное подсобное хозяйство, индивидуальное жилищное строительство, выращивание насаждений, да? Пчеловодством может заниматься.
А вот любопытно все-таки, а как вот в итоге законодатель говорит о том, что потом нужно будет посмотреть, освоена земля или не освоена? Ну, понятно, что если там вот у Валерия Камировича детский лагерь, да, и деятельность кипит, это все понятно. А если на этом участке стоит, ну, какой-то вот сарайчик, вот как тут быть? С одной стороны, человек вложился, начал что-то делать, а с другой стороны, это могут посчитать, но не освоенным участком. Как вот тут?
Ну, помимо сарайщиков, все равно же он же должен чем-то заниматься, например, да, вот для выращивания каких-то насаждений, либо вот, ну, чем еще может заниматься? Кролиководством может заниматься, да, выращивание каких-то животных, парнокопытных, например, там, оленеводство, если, допустим, это находится у нас земельный участок в Саха-Якутии, там тоже, да, предоставляется этот земельный участок. Ну, то есть всем заниматься. Ну, и в дальнейшем, если, например, закон позволяет менять разрешенное использование, если, например, он что-то захотел в период этого 5 лет, да, поменять разрешенное использование, заниматься чем-то другим, он тоже может этим заниматься. Только для этого нужно будет уведомлять уполномоченный орган, что вот он выбирает это разрешенное использование.
То есть тут достаточно гибкая схема, да? Если человек чем-то начал заниматься и понимает, что вот ему хотелось бы вид деятельности сменить, то, в общем, нам законодатель это сегодня позволяет.
Да, позволяет, но единственное, что надо уведомление.
Но получается, как-то надо демонстрировать очень какую-то активную деятельность для того, чтобы посчитали, что участок тот самый освоен. А что происходит, если считают, что участок не освоен? Его отнимают?
Его отнимают, то есть не предоставляют его в собственность этот земельный участок, то есть там не позднее, в течение 3 месяцев, после истечения 3 лет, да, предоставления земельного участка, заявитель должен подать декларацию, где он должен определиться, чем он занимается, то есть задекларировать свою деятельность.
Все доходы, которые человек получает от деятельности на том самом дальневосточном гектаре, он, ну, в рамках законодательства, то есть платит налоги, понятно, но никоим образом там не делит эти доходы с кем бы то ни было еще. Да, только вот в рамках существующего
закона. Ну, по закону, как бы, что он должен. Я еще хотела добавить, если, например, это земли лесного фонда, тогда там можно заниматься, например, заготовкой древесины, заготовкой живицы, сбор каких-то лекарственных растений. Ну, то есть вот такие... такие тоже есть, да.
Ну что, у нас сегодня в студии побывали Валерий Бибик, человек, который получил свой дальневосточный гектар и намерен заниматься там благим делом, детский спорт развивать. Спасибо вам большое. И Елена Борисова, заместитель начальника межрайонного отдела филиала Федеральной кадастровой палаты по Иркутской области. Спасибо и вам за пояснение, Елена Анатольевна. Мы продолжим.
Утро. На радио «Комсомольская правда». Утро. На радио «Комсомольская правда».
В эфире радио «Комсомольская правда» и в нашей студии путешественники Татьяна и Сергей Косач. Здравствуйте.
Привет.
Но они пришли не одни, с четвероногим другом Яром. Они отправились во всероссийский пробег перед кругосветной экспедицией и сегодня приехали в Иркутск. Расскажите о вашем путешествии, какие города уже посетили?
Мы были в Новосибирске, Бийске, Кемерово, Томске, Красноярск мы, увы, пропустили и... Теперь в Иркутске.
А как пришла идея отправиться во всероссийский пробег?
Это интересная история. Вообще, заочно долго планировалось кругосветное путешествие, но в итоге мы пришли к выводу, да, в планах вот всего этого, что у нас же Россия есть, это наша страна, и в первую очередь мы должны проехаться по ней. Это некий тест, потому что в таком вот трио мы путешествуем впервые, и, во-первых, это какое-то определенное испытание для нас, ну и посетить всю Россию и посмотреть, насколько она прекрасна, познакомиться с людьми, и чтобы люди узнали, кто вообще мы такие. Вот. Поэтому мы решили, что Россия вперед.
А к путешествию готовились заранее и Яра как-то дрессировали?
Да, конечно, он проходил как минимум ОКД, и облайку, охрану. То есть некоторые трюки из цирка.
Надо, кстати, отметить, что мы стараемся в каждом городе зацепить интересных кинологов, которые уже вот так по цепочке нам друг друга рекомендуют, и пытаемся почерпнуть что-то от них, в том числе и другим рассказать о том, что есть ряд интересных людей, которые могут помочь собаками.
Ну, судя по фотографиям, Яр истинный турист. У него даже есть рюкзачок. Что в нем?
О, там огромное всякое снаряжение разное, как минимум вода, корм, у него есть своя расческа, потому что сейчас, кстати говоря, активный сезон линьки идет, своя миска для воды обязательно, ну и подстилка, потому что для нас очень важно, поскольку мы путешествуем автостопом, чтобы водителям было комфортно с ним, чтобы мы никоим образом не навредили машине и не заморали.
Ты еще забыла, там у нас носки на случай дождя, да. Носки на случай острых скал и стекла, у него два комплекта сапожков, и они из кордуры 1000 ден, специально прямо на заказ шиты на него. У него своя постригалка для ногтей, то есть Яр у нас всегда с маникюром и педикюром. Вот.
Модный пес.
Майка и три банданы.
В этих сапожках где-то уже проходили? Расскажите.
Ну, тут только у швей, наверное, которые шили на заказ, а так пока еще нигде не пришлось применить, и я пока этому рада. Хотя есть некоторые города и места, где очень много стекла, где переживаешь за его лапу, потому что если травма лапы, это остановка как минимум дней на 5.
Ему исполнилось 3 года, а как он у вас появился?
Это такая долгая история, если вкратце. Я занимался легкой атлетикой, у меня была мечта, что как один английский бегун со своей борзой, я буду бегать спринт по стадиону со своей немецкой овчаркой, она будет меня как заяц разгонять при старте. Собственно, поэтому я и взял собаку изначально. Вот. Но помимо этого уже путешествовал, и вот легкая атлетика закончилась, а путешествие вот до сих пор.
Но, тем не менее, вы не решились его оставить дома, взяли с собой. Почему?
Конечно, это же как член семьи.
Что уже успели посмотреть в Иркутске?
У нас, знаете, как-то вообще просмотр городов. Мы пытаемся вот прийти, почувствовать город. И нету какого-то вот конкретного плана. Есть такой некий вот, некая установка, самая интересная профессия в каждом городе. Мы пытаемся для себя что-то открыть. Как вот, допустим, в Новосибирске это подниматель пингвинов. Человек там официально ушел на пенсию с,
ну,
таким стажем.
Ну, как минимум, просто удивительные люди. Там в, да, Томске, например, есть человек, который выкупил у города водонапорную башню и сделал из нее дом. Тоже очень интересно. То есть, как бы, люди, на что они гораздо.
Все люди интересны, на самом деле. Мы ищем просто тех, кто вот на слуху и что-то может прям вот очень быстро нам за вот короткое время оперативно передать. Ну а третье – это детские дома. То есть приходим в детские дома и даем детей потискать, даем детям потискать собаку, и, ну, чтобы это желательно были по возрасту там до 6-7 лет. То есть, чтобы не было искушения для них, там, что вот мы путешественники, вот такая вот красивая жизнь. Нет, ни в коем случае. То есть, приходим.
Цель именно дать контакт детей, любовь. И собаки, и да, дать эту любовь и показать, что собаки — это классно, это здорово. Вот, тут, кстати говоря, не знаю, можно или нет, но я затрону такую проблемку. Мы тут вчера встречались с очень интересной девушкой, которая занимается в Иркутске проблемами бродячих собак. Огромное количество. Мы просто еще такого количества нигде не видели, потому что реально мы ходим по городу, и вечерами нам приходится почти отбиваться от стай.
На нас вчера напала стая из 12 животных.
Так,
то есть было прям нападение. Мы отбивались от них.
Но в Иркутске вы посетили детский дом номер 1. Как прошла эта встреча?
Детский дом ребенка номер 1. Нас очень тепло принял вообще коллектив. Выражаем большую благодарность Ларисе Викторовне, главному врачу, потому что, ну, без нее бы это просто не состоялось. Я не ожидал, что будет такой эффект, потому что в свое время я уже по детским домам курсировал, просто с благотворительными фондами в детстве. И здесь дети, прям видно, что они получили от этого пользу. То есть мы не просто вот пришли и дали собаку погладить, они прямо черпнули что-то, ну, некая такая социализация, что ли, для них.
Не просились с вами?
А там им до 4 лет. С нами просились почти все тетечки, которые там, то есть воспитатели.
Ну, либо с нами просились, либо Яра просили оставить. Очень активно пытались его накормить творожками и сосисками.
Кто-то просил с собой взять ихнего кота.
Вы рассказывали про интересных людей в разных городах, а в Иркутске кого встретили?
У вас есть такой человек, он ходит и читает рэп по улице.
Трижды, когда, по крайней мере, я по всему городу бродила, я трижды его наблюдала. Ну, как-то контакт с ним не удалось остановить, к сожалению, но этот человек удивительный. Вот прям, ну, вообще, кстати говоря, город Иркутск, он очень певучий, очень много идешь по улицам, и нет проблем для людей, чтобы просто стоять в кружочке и петь или идти по городу. Ну, вот этот парень завоевал наши сердца. Вот поэтому так. А на самом деле в Иркутске очень много людей таких открытых, но как хочу заметить, что очень проезжий город, очень много путешественников, тоже интересно так вот. Идешь, ты путешественник, и тут из Таиланда путешественница тоже, встречаешься и обмениваешься информацией.
Это потому, что мы рядом с Байкалом.
Да.
Официально этот проект, один из проектов в нашем путешествии, да, мы назвали под хэштегом «Пес собирает друзей».
Много друзей уже собрал?
Больше 30.
Я еще видела то, что он любит блондинок. Это правда?
Ну да, это такая шутка, он почему-то прям постоянно именно к ним тянется.
Куда дальше?
Дальше я сейчас в сторону Читы, Владивосток, то есть там.
Хабаровск, Находка.
Да, кстати говоря, не знаю, как получится у нас, например, там с Читой. Вроде написали, что нас уже там ждут, но мы вообще не успеваем по срокам, потому что мы выложили маршрут, и у нас прям есть определенные даты, и мы хотим до июля уже выйти за границы России. Но вот тут я не знаю, получится, не получится.
Расскажите, пожалуйста, про кругосветку.
Это путешествие, которое заключает в себе ряд таких микропроектов, которые нам интересны. То есть первое... Нас интересует конфликтология, вообще как люди друг с другом выясняют каждую свою правду, то есть как они доносят ее. И нас это интересует, как в различных слоях общества и странах там, третьего мира, первого, второго, как вообще это работает в семьях, в бытовых и вообще в обществе. Второе – это лапта, то есть мы будем играть в русский бейсбол по всему миру и пропагандировать наш бейсбол. Вот. А легкая атлетика обязательно. То есть я сам был почти что в сборной России, и мне важно, чтобы это была популяризация и дальше спорта. Ну и пес собирает друзей. То есть он очень любит на самом деле, чтобы его гладили, обнимали, целовали.
Какие страны посетите?
Азия, Кавказ, то есть будут такие интересные страны, как Афганистан, Иран, хотя они не особо популяризируются у путешественников, но тем не менее там уже проходили и наши, и русские, и другие.
Мы, конечно,
вот, и мы хотим тоже посетить такие интересные, и в том числе хотим побывать и в Папуа и Новой Гвинее, и при этом хотим там, я не знаю, в Европу попасть, и везде на самом деле. Мне кажется, нет даже исключения.
А есть такие места на карте, вот, куда бы вы всю жизнь мечтали побывать и как раз заедете в кругосветки?
Да, это место номер один, это племя Балти. Они находятся на территории Джамму и Кашмира, которые делят Китай, Индия и Пакистан. И туда попасть почти невозможно, потому что, насколько я понимаю, одна из группировок контролирует вход. Вот, последний раз про это место писал книгу Грег Мортисон «Три чашки чая». Вот у нас мечта прям там побывать. Это очень сильные, интересные люди, единственные, которые живут в мире и рожают на высоте 3500 метров.
Спасибо огромное, что пришли к нам в гости. Я напоминаю, что в нашей студии были путешественники Татьяна и Сергей Косыч, их четвероногий друг Яр. Мы желаем вам счастливого пути. На этом я с вами прощаюсь. До скорых встреч.
Благодарю.
До свидания.
Всего доброго.
Пока.
Утро. На радио «Комсомольская правда».